Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 15 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373948, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходите туда, «Говорит Москва» он называется. Ставьте лайки по трансляции программы «Отбой». Залетайте к нам в чат. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Тоже обязательно туда заходите, все можно, и подписывайтесь, там везде есть трансляции. Можно любой наш ресурс найти через поисковик, просто вбивайте «Говорит Москва» и название того ресурса, который вам интересен. Также через поисковик найдите меня в телеграме, меня там зовут Бабаян в здании, мой личный телеграм-канал, обязательно подпишитесь. Значит, тут пишет сразу Италия Фили, интересная, любопытная движуха происходит, как говорил Чингисхан, а что случилось? Значит, действительно, движуха любопытная. Прям под наш эфир, по факту, произошел звонок. Причем как? Сначала была информация о том, что произойдет звонок, и потом он практически сразу оказалось, что он уже произошел. Звонок Олафа Шольца Владимиру Путину. Олаф Шольц решил набрать, насколько я понимаю, чуть ли не первый раз с 22-го года, ну, может быть, в начале там какие-то еще перезвоны были, но давным-давно ничего подобного не было. И вот вдруг Олаф Шольц решил набрать таки Владимиру Путину и поговорить. Разговор продлился час, по информации, по-моему, агентства Reuters. Разговор подтвердился. В отличие от разговора с Дональдом Трампом, который никто подтверждать не стал, а наоборот даже опровергли, ну, усилиями пресс-секретаря президента здесь, в России, Дмитрий Песков опровергал, напомню, немцы подтвердили сразу этот разговор и даже тезисно его обозначили. А именно, значит, Шольц в разговоре с Путиным призвал к переговорам с Украиной с целью достижения мира. Шольц заявил Путину, что Германия продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо. Но, еще раз, это позиция Германии, которую они же и рассказывают. То есть они говорят о том, что говорил Шольц. Поэтому так и надо это воспринимать. Это кабинет министров Федеративной Республики Германии. Мы их сейчас и цитируем. Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом призвал Россию продемонстрировать готовность к переговорам с Украиной. Ну, вот, в общем, вот такие вот тезисы от кабинета министров. Параллельно с этим еще была информация от Европейского Союза о том, что они собираются к весне предоставить Украине почти 2 миллиарда евро от замороженных активов России. От, насколько я понимаю, это не наши сами замороженные активы, это вот та самая прибыль с этих замороженных активов, о которой они давным-давно, значит, рассуждали. И интересная была еще сегодня новость из Соединенных Штатов Америки, что они будут еженедельно отправлять Украине оружие для того, чтобы успеть добить вот тот пакет помощи, который, собственно, у них был в начале года сверстан. Надо вот его добить, у них там заморозилось еще какое-то количество миллиардов, на эти миллиарды они будут поставлять до конца года оружие. Можем тем самым констатировать, что, ну, видимо, не пойдут демократы на быстренькие какие-то, то, о чем мы рассуждали с вами еще в начале недели, что не пойдут они ни на какие переговоры, как я и говорил, что этого не произойдет, ход конем делать не будут, видимо, все-таки это игроки в шашки, а не в шахматы, на это они не способны, но мы про них это и так знали. Тут интересней уже вот Шольц, Европа. Хочу задать вам вопрос. Как вам кажется, что случилось, что Олаф Шольц вдруг решил набрать Владимиру Путину? Свистнул рак на горе. Он услышал и решил, что да, надо срочно звонить. А, чувствует, что меняется ветер, и решил, что как-то надо по этому ветру все-таки нос держать. И решил впереди паровоза побежать, начать налаживать контакты, даже, может быть, раньше, чем это сделает Дональд Трамп. Либо уже ветер давным-давно поменялся, и это не предвосхищение изменения повестки. Это уже просто ее результат. То есть Олафу Шольцу уже дали понять, что давай-ка ты, вот, наверное, из официальных звонков, совершишь его первым, звони. Говорят, Путин немецкий знает, хотя недавно, кстати, Владимир Владимирович признавался, что он уже подзабыл, конечно, немецкий язык, потому что тут все дело в практике, а практики в последнее время мало. Может быть, кстати говоря, Шольц это услышал, решил помочь, думает, ну, давайте попрактикуем. В общем, Шольца принудили по факту совершить этот звонок, он не сам, а просто сказали, все, давай, начинаем эти процессы. И главное, к чему это все должно привести, и как вы на это на все реагируете. Вот это для вас позитивные звоночки, то, что разговоры пошли, в том числе, причем они инициированы той стороной, что потенциальный разговор Дональда Трампа с Путиным, что вот этот вот разговор уже точно официально подтвержденный Олафа Шольца с Путиным, и звонят они. Они начинают этот разговор. Вот это хорошие знаки? Или это все-таки как-то вас всех настораживает и, скорее всего, ну, так как веры этим людям нет, все это ведет к чему-то не тому, может быть, по вашему мнению. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, везде присоединяйтесь. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, в общем-то, все идет по плану, как мне кажется. Угу. Я давно уже говорю об этом в вашем эфире. The Economist, тут вчера или позавчера я смотрел, написали, что к 20 января 2025 года возможно прекращение огня. Это, соответственно, тоже такие, ну, как сказать, закидывают тему, что называется. Потихонечку вводят в оборот. Дальше Washington Post, если я не путаю, написали, что Украина должна приготовиться к тому, что переговоры будут вестись по формуле гарантия безопасности в обмен на землю. Что тоже является четким посылом, потому что это говорит о том, что Украине не стоит надеяться на возврат к каким-то границам какого угодно года, кроме 25-го. Вот это в лучшем случае. А я убежден, что и Одессу они потеряют. И это именно формула вот этого вот переговоров, безопасность в обмен на территории, это, в общем-то, то, о чем я говорил очень давно. Помните, я говорил, что мы получим те территории, которые хотим, и это неизбежно. Это как раз вот оно. Дальше, что еще из интересного там, из того, что я почитал там в иностранной прессе, это закупки газа. То есть на данный момент продано там 9 триллионов кубов, соответственно, Испания, Германия наращивают потребление как через трубу, так и через сжиженный газ. Вот. И, соответственно, договариваются, там это Новак комментировал, договариваются о том, чтобы увеличивать поставки. В общем-то, по совокупности вот этих вот приведенных данных могу сказать, что мы движемся к тому, о чем я давно говорю, к тому, что к концу года календарного мы будем понимать, ну, возможно, может быть, декабрь-январь, вот так, давайте там, ну, новогодний праздник, Рождество, угу. У католиков, туда-сюда, декабрь-январь мы будем понимать концепцию, и, в крайнем случае, к апрелю мы будем уже понимать, у нас уже будет, хотя мне эта фраза нравится, дорожная карта, которую калька с roadmap, да, ну, то есть план действий будет к концу финансового года, уже будет конкретный план действий. И, в общем-то, как я и говорил, Украина будет не субъектна в этих переговорах, и она будет выполнять те указания, которые получит с левой стороны карты, так скажем, если смотреть на карту в привычном для нас понимании, да, от себя, а с правой стороны от Украины, если смотреть на карту, будут диктоваться условия прекращения огня. То есть Москва скажет, мы хотим А, Б, С, Запад скажет, окей, С нет, но А и Б да, и так сойдемся. И к концу финансового года, я думаю, что уже стрелять будут поменьше, а к где-то к осени 25-го уже совсем не будут. Ну, вот примерно так.
А С это что? Вот то, что выпало.
Вы знаете, я думаю, что... Ну, понятно, что А – это сохранение территорий, Б – это демилитаризация Украины, то есть им там оставят максимум перочинные ножи швейцарские, чтобы они могли с ними... Или эти, знаете, как у эстонцев, самолеты картонные, с которыми можно бегать по плацу. Ну, что-нибудь такое. Вот. А С – это что-то... Вы понимаете, какая ситуация? Я пока не могу сказать конкретно, что у меня не сформировано мнение, что такое С, но любые переговоры предполагают взаимные уступки. Потому что если... нет взаимных уступков, то это не переговоры, а это уже либо вымогательство, либо диктат своей непреклонной воли, понимаете, да?
Да.
Поэтому в чем-то придется уступить. В чем, пока не знаю, потому что явного ничего такого нет, чтобы мы могли бы им дать сейчас, потому что все карты на нашей стороне. Но и довести ситуацию до такого, чтобы мы могли диктовать Западу, ну, к сожалению, наша экономика пока тоже не позволяет. Поэтому что-то будет, пока не знаю что. Ну, посмотрим. Возможно, я не удивлюсь, если это будет какой-нибудь льготный режим для возврата бизнеса в Россию зарубежного. Не удивлюсь, если это будет так. Потому что, ну, что-нибудь такое, чтобы и нам было не сильно обидно, но и они что-то должны получить, иначе это будет просто, ну, не камильфо.
Да, понял. Пример, ладно, так. Хорошо. Спасибо, Леонид, спасибо. Вот такое мнение Леонида. В принципе, он давно действительно он придерживается своей версии. У него есть определенное видение того, как будет это все выглядеть. И вот, ну, пока не сказать, что он как-то куда-то промахивается. Посмотрим, да, чем это все закончится. Григорий Санкт-Петербурга говорит, и туда же пошли слухи о том, что Volkswagen возвращается. Там не просто слухи. Там целое гигантское заявление о том, что разных изданий, о том, что американским, говорю, ну уже, черт его знает, да, немецким, пока еще немецким автоконцернам надо бы побыстрее возвращаться на наш рынок, потому что он на грани того, чтобы его полностью захватили китайцы, хотя мне кажется, что они уже опоздали, честно говоря. Ну, пока вроде народ помнит такие названия, как Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Mercedes, да? Ну, значит, пока еще не до конца захватили. Пока в умах сидят. В общем, если они сейчас не вернутся, то уже все тогда, кирдык. А для всех, кто думает, что... А, ну, еще я слышал, что начали появляться разные вакансии для работы. У Volkswagen точно, у BMW, по-моему, какие-то начали появляться. Что ты говоришь? Volkswagen проверка, да? Ну, понятное дело, проверка. Конечно, сейчас пока нельзя говорить. Volkswagen-то тоже сидит. Но Volkswagen очень плохо. Надо понимать, что Volkswagen вообще в этом смысле это главный игрок. Он самый большой из них из всех. И он невероятно популярен был в России. Машины производства Volkswagen Group. А в первую очередь это Skoda. Сам по себе Volkswagen. Ну, Audi. Ну, не Audi, плохо себя чувствовала. Да, но Skoda и Volkswagen чувствовали себя здесь прекрасно. И в той ситуации, когда с Китаем проблема, потому что начинают душить друг друга правительство, что Китая, что Германии, налоговыми разными пошлинами на ввоз тех или иных автомобилей, начинается вот эта торговая война, с Китаем проблема. С Соединенными Штатами Volkswagen вообще давние тоже. Тяжелые взаимоотношения. А Россия был очень привлекательный и очень выгодный рынок для Volkswagen. Они здесь денег заработали просто целую кучу. И сейчас они бы им очень сильно пригодились. Ну, собственно, BMW в этом смысле не сильно отличается. У Mercedes, ну, так там, чуть похуже, чем у этих двоих. Но, тем не менее, все равно. Сейчас ситуация у всех не очень. И по продажам они там проседают все безумно. Поэтому это тоже объясняется, да. Но движение все в одну и ту же сторону. Хорошо написал Денис Девятиэтажник, вот, что это не бег впереди паровоза, это больше похоже на попытку запрыгнуть в поезд уходящий. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Алексей.
Да, здравствуйте, Алексей.
Ну, я по поводу звонка Шольца.
Да.
Хотел бы сказать, да, что, да, на мой взгляд, он какой-то... Ну, бесполезный. Вот, допустим, он говорит Путину, да, Путин его слушает. Мы будем продолжать поставки оружия в Киев, то есть будем его поддерживать.
Uh-huh.
Путин ему ответит, я знаю, что вы будете делать. Uh-huh. Но мы вас призываем к мирному урегулированию. Путин скажет, спасибо, я уже как бы призван к мирному урегулированию. Uh-huh. Из каждого утека говорят мое мнение, что я готов как бы к мирному урегулированию. Поэтому звонок какой-то вот, ну, противоречивый и никчемный, на мой взгляд. Спасибо.
спасибо. Но вот это напрашивается, да? Ну, мы же понимаем, что, наверное, не об этом шел разговор, правильно? Не позвонил, наверное, Олаф Шольц впервые за долгое время сам по своей же собственной инициативе для того, чтобы произнести все те же самые мантры, которые он произносил и до этого много раз публично. Подобные звонки делаются не для этого. Понятно, что у тебя там через свой же собственный, пресс-службу своего собственного кабинета министров ты будешь именно такие заявления и делать. Но разговор явно шел о чем-то другом. И я думаю, определенные условия Германии, ну, какие-то послабления, которые согласна делать Германия, как Германия должна пойти навстречу России в случае того, всего, вдруг, чего там, это все это, я думаю, тоже обсуждалось. Напомню, что под Шольцем-то тоже кресло шатается. У него когда выборы? В следующем году, получается? Да так под ним там, да там какое кресло вообще? Он там балансирует еле-еле, понимаете? Там уже нет никакого кресла, там нет уже никакой коалиции. У Шольца тоже гигантские политические проблемы. Это все тоже надо учитывать обязательно. Клятые москали, дайте газ, сказал Шольц. Пишет XM. А что думают о теоретических переговорах люди на фронте? Нам-то с условных диванах и китайских внедорожников легко думать. А они-то там жизнь отдавали, безусловно. Конечно. Мне не хватает многих брендов, пишет Ольга К. Вещи очень трудно подбирать, но я думаю, что ничего не вернется. Убежал у меня. Ничего не вернется. Я не знаю, что вернется, что не вернется. По поводу того, что вернется, удивительным образом, я вам скажу, это стало нашим аргументом. Вот как это бывает, да, интересно, в жизни? Они думали, что это их аргумент, что они будут давить на нас уходом своих брендов, что мы завоем здесь и скажем, боже мой, все, я больше без Шкоды Корок жизни себе не представляю. Оказалось-то наоборот. Оказалось, теперь это наш аргумент. Это теперь мы им должны будем согласовывать возвращение на рынок и будем еще ставить условия. Каким образом вы будете возвращаться на этот рынок? Они заинтересованы в нем. Хотя, ну, любой человек, который плюс-минус хотя бы знает, как они в свое время хотели выходить на этот рынок, который погружался во все в это, ну, который, я не знаю, 2 плюс 2 умеет складывать, и всем это было и так понятно. Еще тогда, в 22-м году. Ну, а они вот пошли на определенный риск, непросчитанный риск, на мой взгляд. Он не оправдался, теперь подарили нам аргумент. Я думаю, Шольц в том числе и об этом мог договариваться с Владимиром Путиным. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис.
Представляете, вот я вспомнил наш разговор примерно год назад с вами, что кидали из Кремля вариант стоп-лосса. Выход из проекта без потери, без больших потерь, без потери лица. И чем они другая сторона занималась этот год? Они сделали все, чтобы сейчас этот звонок был, ну, мягко говоря, мало полезен. Что произошло за год? За год случился Белгород, Курск, Крокус. Сейчас вот так, если еще вспомнить. Вот в этом году уже, в 24-м, по-моему, почти окончательный захват китайцами авторынка. Много чего. В 23-м еще были сомнения. А в 24-й все. Это очень большая разница, я думаю, между ноябрем 23-го и ноябрем 24-го.
100%.
Вот очень поздний звонок. Поэтому я и написал, что это не впереди паровоза. Вот год назад этот звонок был бы не впереди паровоза. Он просто бы поезд остановился ненадолго на полустанке. И можно было спокойно заходить в вагон с чемоданами. А сейчас это уже попытка запрыгнуть с теми же чемоданами. Вот бежит, тащит. Они у них еще и ручки отвалились. Они бегут, а поезд набирает ход сейчас. Он уже ушел с полустанка, мне кажется. Такое вот ощущение.
Здесь я с вами абсолютно согласен. С тем, что ситуация относительно ноября 23-го года абсолютно другая. И вспомните, сколько мы об этом рассуждали. Недаром Денис Девятиэтажник сейчас вспоминает о том, что мы об этом говорили год назад. Мы потому что очень много об этом говорили. Это тоже прослеживалось. Она другая ведь не только для европейцев. Она невероятно другая для американцев. Там вообще все с ног на голову. Год назад, вот просто вдумайтесь, год назад на перевыборы должен был идти Джо Байден против неизвестного кандидата от республиканцев, потому что Дональда Трампа должны были не допускать до выборов. Вот это была ситуация год назад в Штатах. И у них были все карты на руках для того, чтобы даже Джо Байдена, хромого, косого, который забывает, как его зовут, как зовут его родственников, где они погибли и так далее, даже вот этого Джо Байдена протащить в Белый дом за счет тех или иных решений, которые он бы принял. Они, американцы, это упустили, эти возможности. То есть американский поезд ушел, там сейчас уже идет другой. Там уже идет бронепоезд с забавной прической блондинистого цвета. А у европейцев, ну, европейцы, как бы, они даже, может быть, и не поезд, да, они вагончик. У них-то своего локомотива нет, они вагончик. И он тоже вместе с тем самым поездом демократическим и уже с новым поездом республиканским, конечно, убегает от них, да. И история с рынком, и история со всеми остальными, история взаимоотношений, история заявлений. История с нашими замороженными активами, история с тем, что ты выделяешь от них какие-то проценты, куда ты их отправляешь. Вот это вот все год назад было совершенно по-другому. Мы постоянно с вами говорим о том, что, слушайте, они запаздывают. Они опаздывают при своих заявлениях, в своей риторике на минимум год, а некоторые опаздывают и на несколько лет. И вот это связано с тем, что они просто существуют в параллельной реальности, не понимают, действительно не понимают искренне, что происходит на Земле, что происходит и что уже произошло в мире. Или они, придуряются и пытаются опять обмануть, перехитрить, постараться откатить как-то ситуацию на год назад. Но уже вот как ни крути, не получится откатить на год назад. Столько всего поменялось, что теперь придется импровизировать по-новому. С чистого листа, во многом, если мы говорим про американцев. А если мы говорим про европейцев, то тут чистого листа вообще не получится. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 15 ноября, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляцией, обязательно подписывайтесь на наш канал. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, туда тоже обязательно подпишитесь, это очень важно. Надо подписаться на ВКонтакте. При всех нюансах ВКонтакте самая лучшая отечественная соцсеть, которая показывает видеоролики. Вот как ни крути. Рутюб тоже сделал много шагов вперед, но до ВКонтакте он пока не добежал. И Телеграм, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово, там тоже есть трансляции. Везде, в общем, подписывайтесь. И на меня подпишитесь, Бабаян в здании меня зовут в Телеграме. Через Яндекс можете найти все, что хотите. Андрей ВМФ пишет: говорите что угодно, а я лично жду Volkswagen в России. Нет конкурентов Volkswagen, китайцы поубавят свою наглость и спесь. Нет, это все понятно. И я же не говорю ничего про качество автомобилей Volkswagen, Audi, Porsche, Mercedes, BMW. Я не говорю ничего про их качество. Они прекрасные машины, лучше в мире машин никто не делает. Хотя, на мой взгляд, делали лучше машины. Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Mercedes 10-20 лет назад делали машины лучше, чем они делают сейчас. Но дело-то не в этом. Они взяли просто и свалили к чертям собачьим. Сами отдали тот самый рынок, который так тяжело завоевывали на протяжении десятилетий. Выстраивали здесь свою клиентскую базу. Выстраивали логистику, строили заводы, взяли и свалили. А сейчас очень хотят вернуться, потому что оказалось, что их собственное правительство подводит их всех под монастырь. И вот эти вот некоторые там практически вековые конторы стоят на грани того, чтобы перестать быть немецкими, например. Вернут рынок, вернут, вот увидите, пишет Андрей ВМФ. Посмотрим, если они вернутся, но я пока, у меня нет такой уверенности. Мерседес уже будет ставить движки Джили, пишет Йоу. Да, уже ставит. Не будет ставить, уже ставит. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло, добрый вечер, Георгий, Олег, Москва.
Да, здравствуйте.
На мой взгляд, звонок очень тревожный. И вот с какой стороны. Сейчас все наши СМИ и эксперты начнут кричать о том, что мы побеждаем ненавистный Запад. Соответственно, это будет некое расслабление. А по всей истории, как только мы начинаем расслабляться, это очень печально для нас оканчивается.
А вы считаете, что этот звонок, он должен нас расслабить?
Я считаю, что он, может быть, и не должен, но вот новостной фон будет именно таким. И все наши эксперты будут кричать о том, что это чуть ли не наша победа. А переговоры создадут больше вопросов, чем ответов. Во-первых, вопрос Херсона, вопрос Запорожья, вопрос Одессы, Харькова. Так что, но, с этой всем... точки зрения, я даже призываю вас не радоваться вот так вот этому звонку Шольцу. Шольц что? Он, Путин его переиграет, это однозначно. Вот. Но там есть еще злобные женщины, с которыми будет тяжело справиться. В Европе, я имею в виду.
Не, но... А кто здесь радуется звонку Шольца? Еще не хватало радоваться звонку Шольца. Здесь не про радость. Здесь про... Мы пытаемся просто прощупать, к чему это все ведет, откуда это. Можно это назвать нашей победой? Но я бы не называл это победой. Но определенно точно, что весь из себя такой воинственный, делающий всякие разные заявления, канцлер Германии, который на протяжении 2 лет ничего не звонил, никак не контактировал, берет, вдруг поднимает телефон и сам совершает этот звонок, это все-таки о чем-то договорит. Правильно? Первый шаг делает так или иначе он. И если мы вдруг представим, что действительно был какой-то звонок Дональда Трампа, тот тоже первым звонил. И о чем-то это договорит. По поводу переговоров, много вопросов, больше вопросов, чем ответов. Ну, на данный момент, конечно, да, потому что нет никаких переговоров. Поэтому у нас больше вопросов, чем ответов, потому что некому отвечать, потому что мы сами выдумали по факту всю эту историю. Не существует на данный момент никаких переговоров. А то, что касается Херсон, Запорожье, Днепропетровск, я бы добавил в этот список обязательно Одесса, Харьков. Вот так или иначе, на данном этапе, хотите вы того или нет, но Херсон и Запорожье отдельно в списке вопросов. Одесса, Харьков, Днепропетровск отдельно. Потому что все-таки что Херсон, что Запорожье, это наши города по Конституции Российской Федерации. А Одесса, Харьков и Днепропетровск еще пока нет. Вот так вот я скажу, еще пока нет. Странно обсуждать подобный звонок. На мой взгляд, проваливавшийся канцлер таким образом хочет просто поднять свой рейтинг, так как ему в своей Германии ничего уже не светит. Этим звонком он цепляется за власть, так как хочет сказать миру, что вот, со мной еще общаются. Не мое дело давать совет президенту России, но я бы на его месте звонок от хромутки просто бы не принял. Не, тут дело не в том, что ваше дело, не ваше дело советовать президенту России. Дело в том, что президент Российской Федерации четко сказал, что он поговорит с кем угодно. Ему не тяжело, он за диалог. Это политика, на которой стоит президент Российской Федерации. Он от этого никогда, к слову, не отказывался. Он здесь абсолютно последователен. Он готов разговаривать с кем угодно. Сам факт разговора не говорит о том, что о чем-то договорятся. Но разговаривать он будет с кем угодно. Поэтому... Будет звонить Шольц, ну, поговорит с Шольцем. Будет звонить следующий канцлер, который там будет наверняка каким-то другим. Ну, будет, значит, говорить и с другим канцлером. Никаких... Я в этом никаких проблем не вижу. Я тоже за то, чтобы разговаривать. И послушать их аргументы, выдать свои аргументы. Ну, если вы там не согласны с чем-то, ну, хорошо, не согласны. Никаких в этом смысле проблем нет. Ну, поговорили. Поговорить не значит договориться. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Я думаю, что Путин не будет слушать личное мнение Шольца в духе, что должен сделать Кремль относительно каких-то переговоров. Угу. Шольц — это прокладка. относительно Украины. Он ничего не может от себя диктовать, требовать. Да и Путин не стал бы в таком духе его слушать вообще. Наша позиция и наши возможности таковы, что мы в состоянии сами диктовать условия кому угодно относительно Украины, включая Вашингтон. И российские войска сражаются, несут потери, побеждают, и несут потери в том числе среди гражданского населения, вовсе не для того, чтобы идти на уступки и распускать какие-то переговорные сопли. Пусть они импровизируют, как вы сказали, дальше, а нам надо продолжать бить и уничтожать противника. Лично мое мнение, что предложения Путина летние, это как исходные данные для переговоров, уже устарели. Что мы сами не в состоянии, мы что, сами не в состоянии зачистить Курскую область? В состоянии, о чем мы будем требовать Украину вывести оттуда войска? Надо их там докончить до конца, полностью уничтожить и двигаться дальше. Спасибо.
Спасибо. Но предложения, по-моему, были до Курска президентом озвучены, поэтому Курская область вообще со скобками. Вся история с Курском. А то, что предложение устарело, ну, оно точно абсолютно устарело. Потому что это тоже было произнесено вслух. Что с каждым новым днем наше предложение будет ужесточаться. Вот на каком оно на данный момент уровне, ну, посмотрим. Я думаю, что мы в ближайшее время с вами что-то доуслышим. Какие могут быть аргументы уходящего канцлера? Насколько я понимаю, его уже вряд ли переизберут, а тогда какой смысл повторять ему то, что президент уже говорил сотни раз, и выслушивать от канцлера то, что канцлер говорил уже сотни раз? Даже если Шольц предложит открыть поставки по потоку, вряд ли он сможет это сделать, потому что даже в Германию его уже не слушают. Ну, по поводу того, что он уходящий и так далее, ну, он может же переизбраться, какие проблемы, если вдруг он сейчас резко поднимет свой рейтинг какими-то там позитивными решениями для Германии, то у него еще есть какие-то шансы. Просто забавно, как они в последний момент вдруг понимают, что их политическая карьера, ну, если не полностью разрушена, то идет ко дну. Вот у них у всех в последний момент происходит какое-то осознание, тяжесть своего положения. Ну, вспоминаю сразу я, конечно, Камалу Харрис в этом смысле. Там тоже упустили все время, какое только можно было упустить. Соверши этот звонок Шольц ровно год назад. Совершит подобный звонок, как типа сделал Трамп Владимиру Путину, Байден год назад. Поговорите год назад, и вы сможете, вы бы о чем-то смогли бы договориться ровно за год до того, как у вас будут выборы и в Штатах, и в Германии даже еще больше было бы времени. Что угодно, за год можно сделать все, что угодно. Слушайте, мы же вот с вами живем в то самое время, когда один год от другого отличается кардинально. Мне кажется, это началось с 2019-го, нет? Вот 2019 и 2020 абсолютно друг на друга не похожи. Точно так же, как 20 не похож на 21. А уж как отличается 21 от 22, мне кажется, никому не надо говорить, да? Да и 23 от 22 очень сильно отличался. И вот сейчас мы в году 24, и он тоже не походит на все предыдущие, согласитесь. За год может произойти все, что угодно, но на данный момент они все упустили просто эти шансы. Реально упустили. Пытаются как-то наверстать, но уже не получится. Одни пытаются наверстать, другие пытаются построить заново. Если мы говорим про Дональда Трампа. Но про него мы и так уже много поговорили за эту неделю. Поэтому сейчас все-таки больше про Европу. А как вы думаете, кто следующий будет? Вот мне тоже интересно. Кто наберет следующий? Макрон или Мелони? Вот меня эти двое интересуют. Я ставлю на Мелони. Я думаю, что первая позвонит она. А Макрон, я думаю, будет дольше всех держаться, потому что, во-первых, у него уже прошли выборы, он плюс-минус безопасность. У них там другие проблемы, у них там евреев громят на стадионах, да? Там во Франции другие проблемы. А вот из всех остальных, я думаю, Мелони следующая на очереди. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, вот, во-первых, вы там перечитали города, да, но Киев забыли перечислить. По-моему, тут тоже, вне всякого обсуждения, Киев, мать городов русских, он обязательно должен быть в любом случае.
Киев все равно туда, вот, в группу с Харьковым, с Одессой, с Днепропетровском.
Да, да.
Потому что они по конституции не являются российскими городами.
Ну, они по существу, как бы.
По существу, поэтому, да. Поэтому вот в эту группу можете их занести.
Да, и второй момент, вот я вот сейчас представил, допустим, звонит, кто, Макрон позвонил, этот позвонил.
Шольц.
Ну, в принципе, Шольц, Макрон. В общем, любой руководитель страны, который подставлял или поставляет оружие украинцам. Значит, с ним разговор как минимум такой, что вот ты мне позвонил, ты же мой враг, ты же мне не партнер, а ты же мой враг. Вот, ну, чего ты хочешь, вот ты, чего ты мне звонишь теперь? Ты вот мой враг, и скажи, вот, чего ты хочешь. То есть вот в таком тоне уже изначально разговор идет. Должен быть не как с партнером или там товарищем, а, ну, чего, мол, сынку, помогли тебе твои ляхи? Вот такого плане где-то так.
Ну, это уж с Зеленским будет разговор, конечно, в этом, в этих фразах. Но я понимаю эмоции. Я понимаю, что хочется, чтобы... Вот вы все представили, наверное, что будет, если вам сейчас позвонит Олаф Шольц, как вы его... Значит, как вы этого фрица пошлете далеко и надолго. Но, а теперь представьте, что, ну, Путину вообще-то звонили. Мы же знаем манеру поведения президента России. Вот можем себе представить, что Владимир Путин будет разговаривать, типа, ну, чё ты мне сюда, чё ты, вражина, тварь, скотина Шольц, ух ты, фриц, недобиток, и все прочее. Нет, президент никогда в жизни так разговаривать не будет, будь здоров. Не, он так не разговаривает. Он в этом смысле дипломат от Бога. Он будет со всеми разговаривать очень, ну, нежно, наверное, неправильное слово, но вежливо. Вежливо точно будет. Но это не означает, что он, что Шольц, что разговор будет с Шольцем как с партнером. Да никакой он не партнер. Что был разговор, потому что он уже произошел. Но он никакой не партнер. Но и вот эти вот какие-то жесткие ультиматумы в устной речи тоже выдвинуты прям не будут. Типа, да, че с тобой разговаривать, тварь, пошел ты и бросил трубку. Такого тоже не произойдет. Это просто не стиль президента России. Вот я могу себе представить, что Дональд Трамп, например, на кого-нибудь так может обидеться и перестанет с кем-то разговаривать. И то. Все-таки посмотрите, как он разговаривает с тем же самым Байденом в Белом доме, да? Это же не базар, не стрелка за гаражами, да? Не приходи один, мы тоже одни придем. Не пацанами пошли разбираться. А большая геополитика. Она очень похожа на разборку за гаражами. Но все там такое, знаете, все, особенно разговоры друг с другом, все-таки чинно-благородно обычно происходит. Похоже на разборку, но не совсем. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир.
Здравствуйте.
Николай, Москва.
Здравствуйте, Николай.
Вот неужели у нас память такая плохая? Вспомните, 90-е годы, на восток НАТО не пойдет. 14-й год, нас опять обманули. Да, я понимаю, сейчас нужна передышка всей Европе. Нужен дешевый газ, чтобы восстановить свою промышленность. Но там же есть и военная промышленность. И что, мы опять наступим на эти как бы грабли? И будем ждать, когда они вооружат Украину по полной программе. И кто нам обещает? Шольц уйдет завтра. Помните, в 2014 году там мадам говорила, а мы специально подписали минские переговоры, чтобы насытить как бы Украину военной техникой.
Да, в 22-м она это говорила, да. Да, в 22-м году только она это говорила.
Да, ну, про Меркель. Ну, да. Кто может гарантии вот дать, если у нас президент, он как бы нормальный мужик, он как бы не на 4 года, то есть выбирается там на определенное время, но мы выбираем еще, он отвечает за свои слова, а кто там может ответить, Трамп или Шольц, кто? Вот сейчас они уйдут и начнется, и они скажут, мало ли что мы говорили, мы ничего, как вот в 14-м году они... подписались с Януковичем, что не будет ничего. И на следующий день Януковича там чуть не прибили. Кто за это ответил? Никто.
Ну, по вашей логике, тогда вообще никогда никакие договоренности ни с кем никогда не соблюдаются. Им веры никогда нет.
Вот смотрите, мы соблюдаем, да? Вот мы, если поставляем газ, мы поставляем, они сами отказываются. То есть мы свои выполняем. Но они вот, вы мне скажите, что они выполнили, что они обещали?
Не, ну хорошо, ничего не выполнили, они ничего не выполнили, хорошо. Что надо их тогда? Да. Тогда их надо просто уничтожить, правильно?
Я считаю, как-то, вы знаете, я даже вот не знаю, что делать, но такое ощущение, но верить им уже нельзя. Ну, кто может ответить?
Нет, верить-то не надо, ну, варианты какой остаются? Ну, можно их уничтожить, нет человека, нет проблемы, да? Что, взяли, просто стерли с лица земли эту Европу чертову, и все, и закрыли вопрос. Ардуханян сказал, Трамп пришел надолго. Ну, Рафаэль Никитич виднее. Спорить с Рафаэль Никитичем не буду, конечно. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Костя из Митина.
Да, здравствуйте.
Да надо их уничтожить. Но смотрите, не просто так они звонят сейчас все. Трампом, да, с Трампом надо разговаривать. Мужик, бизнесмен, мужик шарит. С этими, со всеми. Ну, не просто так они звонят. Не просто так у них производство закрывается. И сейчас, я не знаю, нам будет тяжело, но надо додавить. Надо так, чтобы в Германии все эти производства закрылись. Чтобы Латвия, Эстония, Литва вообще вымерли. И, потому что, ну вот, новость слышали, да, про 700 ветеранов СС в Канаде, имена которых не раскроют. Это же получается, что с окончания Великой Отечественной войны они укрывали эсэсовцев, они никогда нам друзьями не были и сейчас не будут. У нас сейчас есть реальная возможность вернуться где-то во времена Российской империи, где без нашего ведома ни одна пушка не стреляла. И если эту возможность упустят, ну, честно, очень многие люди будут очень сильно расстроены.
Понял. Но по поводу того, что ни одна пушка не стреляла без нашего ведома во времена империи, давайте так, ну, честно, и сейчас особо ни одна пушка без ведома нашего не стреляет. В этом смысле тогда и мы и сейчас во временах империи, точно так же, как и тогда они не стреляли. Ну, то есть мы-то точно знали, что они будут стрелять, эти пушки, заранее знали, но они все равно начинали стрелять. То есть прям контроль-то у нас над континентом не было. Первая мировая тому в подтверждение. Это же все времена Российской империи. Причем это, ну, золотые времена, наверное. Если мы говорим про начало Николая II. Поэтому ну, такими, если в этих формулировках разговаривать, то мы и сейчас там, в этом времени. По поводу того, что их надо додавить, понимаете, тут тоже двойная история. И с одной стороны, я вас понимаю, тоже мне отвратительны все эти Шольцы, Макроны, все эти Мелони и прочие, значит. Кто у них там сейчас в Великобритании? Там, кто бы ни пришел, они мне всегда базово отвратительны. Но справедливости ради, если их додавить, смотрите, они нашими соседями по континенту быть не перестанут. Ни при каких раскладах, ну, кроме ядерной зимы. Они нам так или иначе с ними, со всеми здесь сосуществовать. Сосуществовали до, будем сосуществовать после. И как-то надо будет это делать. Они все равно здесь все и останутся. И если мы их там додавим, уничтожим и так далее, рано или поздно это все равно нашей проблемой станет. Не американская. Американцы черт знает где. А географически они все равно, как проблема, ближе к нам. И такими и будут. Можно ли предположить, что президент России разговаривает с Олафом Шольцем как с человеком, который решает вопрос? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Ну, потому что Олаф Шольц ничего не решает. И все это прекрасно знают. Это же Олаф Шольц. Ну, он, мне кажется, изначально было понятно, что это не особый человек, который вопросы решает. Но Олаф Шольц уже позвонил, понимаете? Уже сам сделал первый шаг. Поезд, не поезд, последний вагон, перед вагоном. Ну, посмотрим, как оно в итоге получится, но уже сделал этот вагон. То есть переживать, что сейчас какие-то договоренности будут именно с Германией, которой надо верить или не надо верить. К сожалению или к счастью, единственные настоящие договоренности заключаются ни с какой ни Германией, ни с Францией, ни с Италией, ни с Японией даже там. Нет. С Соединенными Штатами Америки единственные договоренности, которые могут хоть на что-то повлиять, потому что никто, кроме Соединенных Штатов, на самом деле в этом западном мире ни на что не влияет. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 15 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, «Говорит Москва» он называется. Телеграм-канал наш, радио «Говорит Москва», латиницей в одно слово. И нас зовут во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM. Там есть галочка, которая подтверждает, что это наш официальный, наше официальное сообщество во ВКонтакте. Также подпишитесь на меня, на мой канал в Телеграме, называется он «Бабаян в здании». Легче всего искать через Яндекс. О, мы играем против Брунея. Ну, наконец-то, мы уже даже забили. Сейчас сборная России играет против сборной Брунея. Это все-таки профессиональная приехала сборная Брунея, нет? А кто знает, да, согласен. Где, кто же нам скажет? Ну, ладно, хорошо, играем и играем. Посмотрим, ладно. А где играют? В Краснодаре, да, играют, по-моему? Да, в Краснодаре. Мне друг прислал мем, там, говорит, сборная Брунея приехала на матч, значит, в Краснодар, и там скриншот из фильма «Убойный футбол». Помните, был такой фильм прекрасный? Гонконгский, по-моему. В общем, ладно. Это просто такое немножко отвлечение. Слушайте, есть у меня дополнение к тому, что мы с вами обсуждаем. Полный текст стенограммы разговора Путина и Шольца. По инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей. Что касается перспектив политико-дипломатического регулирования конфликта, президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом. Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе. Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное – устранить первопричины конфликта. Затронуто также положение дел в российско-германских отношениях. Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям, как следствие недружественного курса властей ФРГ. Подчеркнуто, что Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны. Обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией усилиях по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса в регионе. Условлено, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи. Это вот, соответственно, наша официальная точка зрения на этот разговор. Ну и самое забавное, это новость, которая пришла, что Владимир Зеленский был против того, чтобы Олаф Шольц звонил Владимиру Путину. Вот надо умудриться, конечно, выглядеть чмошником на фоне Олафа Шольца, да? Слушайте, это задачка. Ее решить не каждому дано. Но он справился. Можно его с этим поздравить. Шольц в БРИКС хочет попроситься. Как вам такой вариант, пишет Строгинский? Сомневаюсь я по этому поводу. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Вы знаете, я на секундочку так эмоционально отвлекся, вы сказали о Брунее. Вы знаете, это удивительная футбольная нация. А еще в большей степени, например, сборная Ирака. Вы знаете, у меня была в свое время подшивка журнала их футбольного на арабском. Ну, мой такой достаточно скромный арабский позволял мне читать там, что вы культ личности отдельных играющих. просто звезды и их постеры внутри, и там что-то невероятное. Ни в одной стране мира не видел. Аргентину не знаю. Ну, Италия, например, да, где футбол, очевидно, определенная субрелигия, если угодно. Но вот даже у них, вот у французов есть журнал «Онс», да, такой 11 в переводе названия. Я хотел бы сказать о том, что всячески согласен с Сергеем Алексеевичем, уважаемым. Потому что Шольц — это прокладка. Да, естественно, отвечая на ваш риторический вопрос, если такое было бы возможно, на фоне Шольца чмошников выглядит сложно. Мне хотелось бы сказать, что действительно Владимир Владимирович — это дипломат. А дипломат с большой буквы, он с многолетним стажем в этом направлении. Не все было гладко, не все было, и, мягко говоря, все было не настолько гладко, как можно было бы пожелать, но Владимир Владимирович всегда давал очень четкие ответы. В данном случае я восхищаюсь нейтральностью его позиции, вероятно, риторики. Я не знаю, на каком языке происходила беседа, но предполагаю, что не без «Guten Tag, Herr Putin», «Guten Tag, Herr Scholz». В этом смысле, наверное, ошибки быть не может. Вот. А что касается Мелони, вы знаете, у меня есть странное ощущение, что если бы позвонила госпожа Мелони, она бы начала жаловаться на то, что ей холодно, пригрейся меня. Значит, лютующая зима где-нибудь в Калабрии такая, плюс 18 градусов, да? Ну, это, конечно, невыносимо. Это понятно, что хочется плюс 28, хочется вечного мая. Но абсолютно я возвращаюсь к позиции Сергея Алексеевича. Они ничто. Они не субъектны. Я имею в виду лидеров западных стран и вот того самого Кира... Кира, как же его
фамилия? Страмера.
Да, Стрэнпал. Вы знаете, я почему-то стал путаться в последнее время, и неудивительно в этом смысле, с британскими премьерами, потому что они, ну, когда Джон Мейджор, говорили о Джонни Мейджоре, что может ли быть более серый личность премьер-министра, конечно, тогда было с чем сравнивать. Тогда был жив президент госпожи Маргарет Тэтчер, это понятно совершенно. Я хотел бы сказать, что мне кажется, будь сейчас госпожа Тэтчер при власти, вы знаете, вот она бы нашла общий язык с Владимиром Владимировичем. У меня есть такое ощущение, потому что те, которые говорят сейчас, во-первых, Георгий, я не знаю, как у вас, у меня возникает ощущение, что они как минимум недоинформированы. Либо у них есть некая свита, которая играет короля, да, которого этого короля держат за идиота, да. А народ не доедает хлеба, ну хорошо, пусть приходит на пирожное, да. Вот. У меня такое ощущение, и более того, несубъектность этих персонажей — это то, что венчает мое сегодняшнее выступление. Спасибо.
Спасибо. Но несубъектность 100%, недоинформированность — не знаю. Мне кажется, с информированностью у них полный порядок. Я думаю, что более того, они даже проинформированы, что они несубъектны. Причем, я думаю, что здесь вообще это в первую очередь было поставлено на вид. Поэтому, не, я не думаю, что надо скидывать на какую-то их там недоинформированность. Но еще раз, это Reuters сообщает, что Зеленский был против разговора Шольца с Путиным. То, насколько сейчас выставляют суперчмошником Зеленского, это, конечно, диву даешься. То есть, они это делают прямо-таки демонстративно. То, как не взял трубку Венц, когда звонил ему Ермак. То, каких людей назначает Дональд Трамп в свою администрацию. То, как уже Олаф Шольц игнорирует какие-либо хотелки Зеленского по поводу того, кому ему звонить, кому ему не звонить. Они просто... Вот если раньше можно было говорить о том, что ему, может, дадут на стульчике посидеть, за дверью того самого помещения, где будут большие дяди разговаривать, то сейчас понятно, что, наверное, на стульчике-то будет сидеть как раз сам Шольц. А Зеленского даже на пушечный выстрел просто к этому помещению не подпустят. Может быть, даже к городу, где находится то самое помещение. Ну, просто они демонстративно сделают из него ничто. Я думаю, что в том числе для того, чтобы было попроще его с его позиции снимать. Потому что, ну, всегда легко чмошника-то от власти отодвинуть. Ну, по крайней мере, легче, чем человека уважаемого. Может, они эти спички тянули, кто будет звонить этому нерукопожатному, по их мнению, президенту? И Олаф сам был не рад, но пришлось, вот и наговорил ерунды, пишет Катя. Нет, я не думаю. Я думаю, что сейчас на самом деле Олаф Шольц во многом обхитрил своих европейских коллег тем, что из них сделал это первым. А сейчас, я думаю, у нас будет целый ряд таких подобных звонков. Еще раз ставлю, что следующее будет Мелони. Потому что я думаю, что Макрон будет из них, из всех, ну, из тех, кто там хоть за что-то отвечает. Ну, а их там осталось-то, да, раз-два я обчелся. Он будет, конечно, последним. Британцев не берем, британцы звонить не будут. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, ну вот это вот краткое изложение, да, официальные беседы, оно вот очень содержательно. Вот главный существенный момент сущностный, это то, что, значит, Путин еще раз повторил Шольцу вот этот, так сказать, июньские предложения официальные России, которые касаются четырех областей и других условиях существования в будущем этой злосчастной Украины. Это, значит, этот постулат первый, самый сущностный и основной. Ну, другое, понятно, это вот какое-то предположительно в будущем энергетическое, экономическое сотрудничество с этой несчастной Германией вот в плане тех же газа и тому подобное. Ну, то есть, вот это основной момент. Шольц может там соглашаться с российским планом по разрешению вот этого укрокризиса или не соглашаться. Ну, от этого, так сказать, ничего не изменится в позиции России. Это важно. И вот тоже интересно, ну, Мелония, Макрон, бог с ними. Но вот если бы позвонил Трамп и о чем-то существенном они бы поговорили, это, наверное, тоже было бы, ну, важно с политической точки зрения. Ну, чтобы, видимо, Трамп еще раз из уст президента России услышал о российских условиях вот разрешения укрокризиса. Такие вот моменты. Поэтому пока, наверное, ничего нового. А Шольц, скорее всего, 23 февраля проиграет выборы, это понятно. Сейчас он пытается вот так вот напоследок немножко, так сказать, как-то исправить свой такой имидж уже такого хромого, да, хромого, так сказать, канцлера. Ну, а так, еще раз, вот эти существенные политические моменты, то, что Россия продолжает, ну, актуальны именно те предложения России, которые были сделаны президентом России в июне. Это вот четыре области, которые в Конституции России. Именно вот эти моменты. И здесь пока что России нужно будет, естественно, своей вооруженной силой решать эти вопросы, потому что пока, вот знаете, такой момент, да, там Зеленский, понятно, он уже, ну, может быть, с медийной точки зрения сильно опущен. Но, к сожалению, ВСУ сохраняют свой боевой потенциал. И нам, видите, и маленький район Курской области приграничный, и там маленький район Луганской области, и достаточно существенная еще территория Донецкой области, и тем более Запорожская область, вот по линии Орехов-Гуляйполя, Херсонская область по Днепру, Северная Днепра. Все это, к сожалению, вот реально ВСУ на поле боя, так сказать, контролирует. То есть Россия именно каким-то, ну, военным путем, не знаю, уничтожением энергетики, Укрорейса и тому подобное, нужно будет решать эту проблему. Что здесь вообще? Ну, единственное, это поставки. Поставки оружия и деньги. Да, вот европейские натовцы, в том числе Шольц, готовы продолжать это финансирование и так далее. Трамп очень возможно, действительно, когда после своей инаугурации 20 января прекратит это финансирование и оружейную помощь, так сказать, укрорежиму. Вот. И это, конечно, естественно, ослабит их. Но здесь вот, видите, Шольц же не заявил во время этого разговора, я готов обсуждать прекращение так, поставок вооружения в Украине. Такого вот не было. Поэтому в этом плане позиция остается, мне кажется, ну, старые, как бы каждый остается при своих.
Позиции-то, конечно, остаются старыми, но вот остались ли все при своих? Нет, потому что при своих это была ситуация, при которой Шольц не звонил Путину с февраля 22 года, ни одного контакта. Вот это было при своих. А сейчас уже не при своих. Понятное дело, он этого не заявил. Ну, слушайте, а не все же он должен в первый же звонок высказать Владимиру Путину. Плюс я вас уверяю, ну, мы всего того, о чем они разговаривали, конечно, с вами в ближайшее время не узнаем. Наверняка там были какие-то произнесены фразы, которые не попадут в общественное пространство, по крайней мере, в ближайшее время. Шольц в разговоре с Путиным попросил вывести войска с территории Украины и ввести их в Германию. Вот что не договаривают немецкие источники. Так, а вот мне интересно было бы узнать, что ж такое у них случилось, что два с лишним года они с Путиным не общались, а здесь вдруг заговорили. Неужели они так испугались Трампа и теперь действуют по принципу «враг моего врага, мой друг»? А вот это вот и самый интересный вопрос. Что это вдруг они так? Это они уже перед Трампом выслуживаются? То есть дают понять, что, о, мы с вами-то, мистер Дональд, на одних позициях стоим. Вы позвонили как начальник, и мы теперь все тоже будем делать, как вы, тоже будем ему звонить, грубо говоря, да? Или это они, наоборот, какие-то другие свои цели преследуют? Может быть, связано не с тем, что начальник просто позвонил, и теперь они все делают как начальник. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Сейчас обрывается связь. Добрый вечер.
Добрый вечер. Да, вас слышно.
Вот действительно, по сообщению так, которое вы зачитали после перерыва, я в своем эфире услышал, что ничего особенного там как бы не произошло по темам. Но если иметь в виду, допустим, газопровод и там вот это автомобилестроение германское, то я думаю, это может быть каким частным случаем в этой беседе. Я думаю, что что могло быть, что вот, допустим, на зиму там как-то приостановить противостояние, какие-то способы найти решение вопросов там фронтовых. А моя другая, вот, другая версия всего смысла вот этого, значит, разговора. Разумеется, вот эти лидеры тех стран, ну, западных стран, они, я думаю, не в изоляции друг от друга действуют, а что-то и согласовывает, в том числе, я думаю, с новым президентом США, ну, с последующим. А и вот что? Значит, вот если в историю заглянуть, допустим, когда вот наши войска занимали где-то там позиции на Западе, в том числе и под Берлином, Германии, сначала выдвигался ультиматум, выдвигался над наступающей стороной. Вот, поэтому, если то, что Шольц первый позвонил Путину, не значит, что он о каком-то поражении там, или косвенно хотя бы говорил, а это просто Путину, что вот такая наша позиция, прежняя. Если, допустим, не послушайте, ну, Путин, он говорит, то вот мы будем действовать так же, как и на лице
раньше. Вы думаете, что Шольц ультиматум выдвигает?
Нет, не ультиматум, а именно как бы вот говорить, что мы на той же позиции. И будем действовать так и раньше, по нашему плану, по-западному.
Я еще раз говорю, раньше, по-западному, раньше их позиция была не звонить Путину. Говорит, там ничего сверхъестественного, нового не произошло, и ничего сказано не было. Сам по себе факт звонка Шольца Путину, это и есть то самое новое, что произошло. Это была их главная позиция. Они 2 года трындят об изоляции России. А они выстраивали эту иллюзию, в первую очередь для самих же себя, что Россия находится в какой-то изоляции. И сейчас своими же руками, свою же собственную иллюзию они разрушают, потому что ну нельзя уже даже вслух будет серьезно произносить слова об изоляции, международной изоляции России, когда ты сам звонишь президенту этой самой России. Ну потому что это уже просто, это и до этого был бред, но сейчас это совсем бредятина. Сам по себе звонок это уже и есть новое, это уже и есть отход от своих позиций. Потому что то, что они не общались, то, что они не звонили, это была четкая и выверенная, единая, кстати говоря, позиция всех лидеров западных государств. Ну, за некоторыми исключениями. Мне многие написали про Орбана, про Фицо. Я Орбана и Фицо выношу за скобки, потому что Орбан и Фицо, во-первых, ни на что там не влияют. Ну, давайте по-честному. не влияют вообще, еще меньше влияют, чем Макрон с Шольцем. Во-вторых, ну, они и так придерживались какой-то своей тактики все это время. Они не пели в унисон одну и ту же песню со всеми этими остальными Мелони, Макронами да Шольцами. Так что то, что этот звонок произошел, он уже, это уже само по себе заявление. Сам факт этого звонка. Мы от своих позиций отошли. Подвинулись они, не мы. А президент, главное, так ничего нового действительно наш президент там не сказал. Он сказал все то же самое. Я уже все слова сказал в июне. Только теперь есть еще определенные реалии на земле, которые поменялись, их надо будет учитывать. Никогда не отказывался ни от какого сотрудничества. Если хотите, ну, попробуем посотрудничать. Но если вы проявите какой-то к этому интерес. Это мы все слышали уже очень много раз. Завтра Макрон позвонит, пишет Джекпот. Я говорю, я думаю, Мелони позвонит, не Макрон. Макрон позвонит последним. Потому что Макрону из них, из всех, меньше всего надо бояться. И он, наверное, даже больше всех наговорил. Ну, бояться, потому что он просто недавно переизбрался. Ну и как-то постарается сохранить лицо. Но это основано ни на чем, кроме как на моих ощущениях. Вот я думаю, что будет так. Макрон чаще разговаривал. Кстати, да, вот тут это правда. Да, Макрон же названивал, помните? Да, было дело. Макрон же человек-телефон. Слушайте, я про это забыл, что он человек-телефон. Но он с тех пор уже совсем не человек-телефон. Он тоже отказался от этой тактики в какой-то момент. Да, слушайте, вы мне спутали сейчас карты-то тем, что он человек-телефон. Не знаю, может, тогда и Макрон позвонит. Ну ладно, не буду отказываться от своих ставок. Все равно ставлю на Мелони. Остальные меня не интересуют. Макрон гордый петух, пишет Мегасол. Ну, да. Не знаю насчет гордый. Ну, в остальном, в принципе, да. Почему бы и нет. Так, а кто был инициатором разговора? Говорили об этом? Говорили, конечно, немцы. Причем и немцы не отрицают, что они были инициаторами разговора. Инициатором выступил Олаф Шольц. Новости потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 15 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москва-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, в нашем сообществе ВКонтакте, в телеграм-канале. Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово, это наш телеграм, «Говорит Москва», так или иначе. Вбивайте, что на Ютьюбе, что во ВКонтакте, находите наши ресурсы там, везде надо подписаться обязательно. Дропек Сергеевич пишет 4-0. Да, смотрю я за этим матчем нашим со сборной Брунея. Сколько, интересно, населения в Брунее? 500 000, да? Где-то такое, наверное. Примерно. И, знаете, вот в связи с этими звонками Шольца и всем прочим, напрашивается вопрос... когда мы возвращаемся в УЕФА, называется, и все прочее, потому что, и давайте так, есть же ощущение, что рядом вместе с этими, со всеми звонками и наше возвращение с точки зрения мира спорта во все эти организации не произошел наш уход в азиатскую федерацию футбола, наверное, вот с Брунеем, с другой стороны, мы там играли тогда почаще. Сборная Брунея, конечно, так себе футболисты. Я не знаю, сколько из них действительно профессиональных футболистов к нам приехало, но... А когда мы в Сирии? Мы в Сирии, да, по-моему, еще играем? Мне кажется, в Сирии с футболом должно быть получше, конечно, чем с Брунеем. В Брунее. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Виктор, Москва. Ну, в принципе, если восстановим отношения более-менее нормальные, это уже хорошо, лучше, чем воевать в любом случае. Вот, но не хотелось бы, чтобы, знаете, как было. Короче говоря, за равноправие, я вот что. Не было такого, знаете, мы им а-ля в рот смотрим, что они там еще понапридумывают. То есть гнуть свою линию. То есть, как бы, да, как бы мир, дружба, жвачка. Даже не дружба, мы как-то поднимали такую тему, да. В международных отношениях тут дружба быть не должна. Вот холодный расчет. Мы вот здесь у нас вот есть такая тема, мы все там дружи с кем-то. Нет, в этот раз вот только холодный расчет, что нам выгодно, мы с вами, что невыгодно, пошли вон. И прямо вот так вот, знаете, жестко, резко, чтобы они тоже понимали, что мы...
Ну, вот, судя по той стенограмме, которую я зачитывал в предыдущие полчаса, мне кажется, примерно в таком контексте этот разговор ведется с канцлером Германии. По-другому-то и быть не должно, да? Никто в рот, как вы говорите, не заглядывает. Еще раз, они позвонили, не мы. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Георгий Вайс.
Да, здравствуйте,
Вайс. Ну, стыдно не знать Кира Стармера. Я еще 2 года назад Асафову говорил, что он сменит Риши Сунака. И это зеркальное отражение карьерного роста в Британии Дэвида Кэмерона, который, помимо того, что был председателем Тайного Совета Его Величества, но еще и занимал пост главного казначея, канцлера казначейства Британии. Это во-первых. Во-вторых, неделю назад мы обсуждали, помните,
в радиоэфире... А у нас кто-то, извините, кто-то сказал, что не знает Стармера?
Ну, вы даже фамилию, я имею в виду, там, фамилию даже неправильно вам сказали, это Кирилл Стар. Это очень весомая фигура среди вигов, так называемых лейбористов, которые... Вот, ну, Кир Стармер, а не Стармер. Так, дело в том, что, понимаете, неделю назад, вы помните, в рубрике обсуждали, позволит ли Трамп Путину. Не будет он пока звонить для назначения. Но неделю назад... Он во всеуслышание сказал, что ему позвонили уже 70. Он разговаривал с 70 лидерами государства и их представителями, особенно с представителями Североатлантического блока. Mm-hmm. Это просто зондирование почвы на прекращение огня. Трамп уже выдвинул свое условие, что Россия должна по дисконтным кратным расценкам питать Украину газом, чтобы она восстановила не только энергетическую инфраструктуру, но и восстановила ту восточную часть, на которой находятся российские войска, которые в скором времени должны оттуда уйти. По поводу Крыма пока вопрос в подвешенном состоянии. Поэтому это и зондирование почвы. Ни Макрон, ни Кир Стармер не будет звонить в любом случае. Тот же Байден, еще помню, летом несколько раз назвал Путина, это посыл в том числе и республиканцам. Как бы они друг к другу ни относились, они все голубых кровей, в том числе и... Дональд Трамп, он является дальним родственником Хиллари Клинтон по линии Эдуарда III, короля Великобритании, который, по-моему, правил в 15 веке. Это доказано учеными. Генеалогическое древо там хорошо изучается американскими спецами. Поэтому они тоже, после того, как помните, они друг друга истерили, и Трамп даже желал ей подохнуть, но тем не менее просочились снимки, где они у камина без всяких галстуков, фраков, смокингов и бабочек сидели вместе с Клинтоном, который был еще скаутом, знаком с Джоном Кеннеди. И на это есть тоже документальное подтверждение. Не все, не случайно туда попадают в президентское кресло. Ну, это другой вопрос. Поэтому им нужна сейчас передышка. Жозе Боррель заявил, как и другие, в том числе и французы, и англичане, у них только раскручивается маховик ВПК. Они сейчас, в том числе и Боснии, хотят для Украины с 30 тысяч в той же Боснии, где еще после советских времен остались неразбомбленные заводы по производству разнокалиберного боеприпаса, в том числе и стрелковых, и снарядных, увеличить производство снарядов с 30 тысяч до 3 миллионов. Это буквально было полгода назад. Поэтому вот это Трамп зондирует почву. У него условия более чем жесткие. Тем более, я вам говорил, с Борисом Джонсоном. И Трамп в любом случае будет заинтересован на этой передышке. По поводу прекратить-не прекратит, 1 ноября я читал с прессу, не то, что нас озвучивают, видимо, по сигналу для того, чтобы мы не портили отношения в информационном пространстве четвертой власти с Соединенными Штатами, гегемоном всего вот этого бардака, который там творится независимо там республиканцами или там демократами, которые все это затеяли в 2014 году. Он заявил, что благодаря ему, это Трамп заявил публично, были разрушены нитки Северного потока, первого и второго наполовину, благодаря его хирургическим санкциям, которые он применил перед своим уходом в отношении не только судов, которые реализовывали этот проект, но и подрядчиков этих стран, в том числе отчасти в отношении тех подрядчиков Североатлантических Евросоюза, которые были заинтересованы в строительстве этого потока, в том числе и германских фирм. Поэтому не надо обнадеживать себя, что Трамп пойдет против оружейного лобби. В Америке маховик только запускается. Я вам сказал, еще говорил вчера, посмотрите в день вчерашний, увидите в нем день завтрашний. Вы же не будете спорить, Георгий, что он нарастил начал питать в предыдущее свое президентство, на десятки миллиардов долларов увеличил так называемое, в кавычках, оборонное производство в Соединенных Штатах Америки. Более того, он увеличил спонсорство Агентства международного развития, которое у нас разрушало страну до 2012 года, 20 лет, с 1992 года. Он увеличил в том числе и спонсирование АНБ и ЦРУ, с помощью агентов которых были убиты Касем Сулеймани и его некоторые соратники в Ираке. Поэтому Трамп настроен очень решительно. И последнее хочу сказать. Именно он передал эстафетную палочку демократам. Я просто подумал, что его переизберут. Но там сами помните, какие-то были вообще неприкрытые манипуляции, очень наглые. Угу. Он обозначил три региона. Индо-Тихоокеанский и Ближневосточный. И центр европейских, так называемых, как он, ну я не буду дословно говорить, политических и военных коллизий для Соединенных Штатов Америки. Вот эти все три точки в северном в северной части восточного полушария — это геополитические, стратегические и национальные интересы Соединенных Штатов Америки. И последнее хочу сказать. Почему американцы будут воевать, в том числе и чужими руками? 17 миллионов гектаров продано таким транснациональным корпорациям, как Каргил, Дюпон и Монсанто. Это все левобережье, на которой находятся наши войска. Это самые плодородные земли и те полезные ископаемые, которые непосредственно стоят триллионы долларов, ну, без учета, естественно, той рентабельности, когда будут затрачены непосредственно все финансы для их добычи и перерабатывания. Поэтому вся эта территория, Зеленский об этом знает прекрасно, она продана американцам, в основном американским компаниям. Там отчасти есть европейские. А вот стык, между прочим, Херсонской, Запорожской области и Днепропетровск, а Днепропетровск — это тоже Донбасс, со столицей в Никополе, самое большое месторождение марганцевых руд. Именно вот Гитлер, благодаря вот этому марганцу, укрепил броню тигров и пантер во время войны, выкачивая оттуда почти два года вот этот марганец до тех уровней, когда наши Т-34, извините меня, пасовали перед эти танками. Поэтому игра очень серьезная. Трамп просто, я думаю, я, конечно, догадываюсь, но посоветовал просто Шольцу. Ну, вы помните его высказывание два года назад, буквально перед СВО, что Шульц сказал, что геноцид на Донбассе — это просто смешно. Он циник, я еще с самого начала говорил, когда его начали выдвигать канцлером. Он финансист, он циник, а все это финансисты циники, и я не буду там употреблять другие сленги, но в любом случае, это не попытка примирения, это намекнуть Путину или, по крайней мере, надавить каким-то способом. О санкциях вообще речи не идет, снятие санкций, в том числе со стороны Трампа. Или, по крайней мере, Трамп сказал, что можно об этом поговорить. Вот, и я думаю, что в любом случае, даже если Трамп позвонит Путину, а может быть и встретится, ничего, кроме рукопожатия, как это было с китайским лидером и с лидером КНДР, ничего дальше не будет. И эта история не больше выеденного яйца. Они нас считают за дикарей, не в буквальном смысле слова, а то, что нас можно лошарить, пудрить мозги, как и в предыдущие годы, водить за нос, втирать очки и там вешать лапшу на уши. Вот и все. Я думаю, в любом случае, еще Генри Киссинджер говорил, дружить, враждовать с американцами — это смертельно для любого. Но слушать их советы и дружить с Соединенными Штатами — это просто суицидально. Все.
Угу. Ну, с Киссинджером, наверное, я соглашусь. Я, может быть, даже и с Вайсом бы согласился. Только что-то я, честно, подотпустил нить повествования. Я не помню, с чего мы начинали. Что-то там было про Британию. А, там было про Трампа и Хиллари, да, про то, что они родственники. Я видел эти истории про то, что они родственники. Это причем старая достаточно тема. Но насколько она подкреплена фактами, тоже, знаете, сомнительно. Но окей, вот так вот я скажу. Она такая полужелтая. Но смысл в том, что инцест был, пишет Миша Николаев. Да они прям, знаете, это их ближайшие родственники. Все они там родственники. Все на одно лицо сволочи и скоты. Это правда, здесь не поспоришь. По поводу того, что никуда, значит, мы не денемся, и никакой Дональд Трамп ничего не остановит. И я тоже считаю, что это все абсолютно странные, непонятно откуда взявшиеся иллюзии по поводу того, что Дональд Трамп — это наш человек, который будет играть в нашу пользу. Никогда в жизни он не будет играть в нашу пользу. А вот будут ли они продолжать именно воевать с помощью танков, пушек, автоматов и так далее с нами, и в их ли это на данный момент интересах, вот этот вопрос все-таки, я думаю, открытый. Я не уверен, что на него можно вот так вот взять легко ответить, только исходя из того, что, ну, вот, что там Киссинджер сказал, да, что дружить с американцами это вообще напоминает суицид. Так, это, кстати говоря, заказывали, справедливости ради. Я вас слушаю, здравствуйте.
Да, спасибо, Георгий, слушайте, но... Да,
здравствуйте, Александр.
Я хочу первым делом предложить Вайсу назваться российским названием. Потому что Вайс это какое-то немецкое название, совсем такое, знаете, фриц. Как вы помните, в первой получасовке вы там Шольца назвали фрицем. Вайс, ты фриц или ты россиянин? Я вот сейчас к Вайсу обращаюсь. И второй момент. Вайс, вы на чью мельницу льете? Вы ненависть разгоняете. Понимаете, что вы разгоняете ненависть в московском гражданине. Вы что хотите? Вы хотите, чтобы народ заказал красную кнопку для Владимира Владимировича? Понимаете, Вайс, вы сейчас хотите, чтобы народ кричал, как как Терешкова, помните, Терешкова сказала, Владимир Владимирович, там, давайте конституцию менять. Вайс, вы что, провокатор? Вы кто такой? Вы вредитель, понимаете, Вайс? Я не хочу больше вас слушать. Просто несчастный гнида, поняла, Вайс?
Жестко. А может, может номерами обменяться? Я тут вообще, мне кажется, сбоку припеку, нет?
Ну, Георгий, ну, понимаете, ну, это же, он чистой воды, гнилая пропаганда, вонючая, прям 17-вековая.
Смотрите, может быть, у вас, там, я не знаю, есть какие-то основания так и говорить про нашего слушателя, потому что вы на грани бана находитесь.
Потому что он использовал все пропагандистские штампы, которые вообще просто плохо пахнут. Прям вообще гниль полная.
А мне, честно говоря, кажется, что гнилыми штампами сейчас разговариваете исключительно только вы, Александр. Но... Да.
Я врага знаю в лицо, Георгий. Я использовал его методы, чтобы его побить его же методами. Понимаете, Георгий?
Ну, тогда у вас проблемы.
Какие проблемы? Понимаете, я уничтожил врага в прямом эфире. Вы только что, да. Да. Я этому рад, Георгий.
Вы радуетесь, слушайте. Но мне кажется, когда вы сами себе придумали повод для радости, сами порадовались, это такая немножечко клиника. Кто-то мне писал, что... было такое сообщение, что, значит, пятница какая-то слишком серьезная и невеселая. Ну что, исправилась пятница перед вами? Мне кажется, сейчас было просто потрясающе. А я, кстати, Вайс, вот почему-то увидите, у Пятиколесного, он, видимо, такой с ориентиром на Германию, у него все это с немецким языком, у меня что-то как-то все-таки больше на английский, нет? Ну, типа Майами Вайс, вот это слово, Вайс-Сити, ну, типа порочный город, вот скорее порок. Вот интересно будет узнать, Вайс он все-таки Вайс, с какого языка Вайс? Вайс это белый по-германски. Ну, вот да, вот я еще раз говорю, вот интересно, на каком языке это все будет основано. Ну, я думаю, позвонит нам потом еще Вайс, обязательно у него узнаем. Надо будет, главное, в голове это все держать. Пятиколесный трибунал вынес жесткий приговор в соответствии с УК «Пять колес». Да-да. Нет, ну хорошо было, хорош. Хорош пятиколесный такой. Ну, он всегда у нас же пограничник, да? Во всех смыслах. Ну, вот пограничное сознание тоже сейчас, видите, немножечко свалилось в одну сторону, правда, но ничего страшного, бывает. Вайз. Ты мудрый еще. Может быть, это. Ну, тут З тогда должна быть. Ну, З. Ну, поняли вы, да? Ну, типа. З, да. Ну, Зора, да. Вайс, мудрый. Ну, короче, целое у нас целая загадка теперь. С какого языка-то? Надо будет обязательно узнать. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А вы знаете, а мне нравится слушать Вайса, он приводит много интересных фактов. Поэтому, мне кажется, его всегда сообщение всегда, ну, как бы, конкретное. Вот, а я что хотел сказать-то по поводу Трампа.
Да.
Вот недавно, несколько месяцев назад, по телевизору выступал словацкий или славянский, к сожалению, не помню уже, политик. И, к сожалению, я и фамилию, и имя тоже не помню. Вот он рассказывал, что в 2018 году Трампе. Ну, он против войны на Украине, вот против конфликта. Вот. И он рассказывал, что в 2018 году при Трампе, значит, через вот их страну, Словакию или Словению, вот, шли эшелоны военной техники. То есть еще никакого конфликта не было, до 2022 года еще было далеко. А на Украину уже шли военные эшелоны с техникой. Это было при Трампе. Угу. Вот такой факт.
Ага. Такой факт. Ладно, это весь факт. Ладно, хорошо. Ям и Вайс пишет, добрый док. Да и думаю, не за того вы впрягаетесь. Ну, в смысле, Вайсу особо это вот этот вот ваше впряжение-то и не надо. Нет. Ладно, никого не буду сейчас обижать. А то сейчас пятиколесный тоже обидится, а он такой пограничное у него сегодня состояние. Опасно может быть. Надо их в студию загнать, Вайса и пятиколесника, и Сергей Алексеевич должен вести эту программу. Вот эта передача получится. Прям хочется это увидеть, пишет Джекпот. Так, ну давайте, еще... А, у меня все звонки пропали. Ну, вот как хочешь взять звонок, а они вы взяли, все в один момент перестали звонить. Слушаю вас, здравствуйте, где 2 минутки у вас есть.
Да, здравствуйте. Ну, я удивляюсь, да, здравствуйте, можно сказать, неграмотности наших людей. Наверное, никто не смотрел кино такое было советское. Не «Ставка больше, чем жизнь», а «Щит и меч». И там был наш разведчик советский под именем Вайс. Uh-huh. Вот. Я думаю, что поэтому Вайс взял себе этот, так сказать, псевдоним. И, а еще я помню, что Вайс рассказывал, что он много работал в силовых структурах, и в том числе и в военных. Вот как бы вот так.
Uh-huh. Ладно. И да превратится ж программа «Отбой» в пятницу в разгадку того, что ж Вайс такое, откуда у него это, этот псевдоним. «Вайсоведение», пишет Виталий Лили, да, получился «Вайсоведение». Но я не против, я люблю, когда пятничный эфир под конец сваливается в субботний. Кстати говоря, завтрашний субботний эфир будет не программой «Бабафом», а будет программой «Бабосики». На секундочку. Да, это серьезные изменения. Это означает совершенно другой вайб здесь, в студии. Спойлер. Нет, все будет то же самое. Значит, «Вайсоведение», объявляю я, окончен на сегодня все. Да? Продолжаем смотреть матч. Это у нас уже второй тайм идет, да? Все правильно? Это еще перерыв. Значит, идем на второй тайм матча с Брунеем. Ждем, я жду 10 голов. Надеюсь, что произойдет. Ну что, 4 за первый тайм произошло. Я жду еще. Я думаю, 6 способны забить наши парни. Жду вас всех завтра в программе «Бабосики» вместе с Георгием Осиповым. Меня зовут Георгий Бабаян. У нас рубрика «Анатомия Москвы». Это была программа «Отбой». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.